Доброе утро. Продолжаем изучение Мишны. Трактат Псахим, 8 глава, 1 Мишна. Говорит Святая Мишна. Аиша бизман ши бевейт баала шахат алея баала ва шахат алея авия, тохаль мишель баала. Алха регель решен ласот бевейт авия, шахат алея авия ва шахат алея баала, тохаль бемаком ши ироца. И о том, что шахато лава патропусин, йохаль бемаком ши уроце. Эвель шель шней шутафин, ло йохаль мишель шнеем. Миша хэцьо эвед ве хэцьо вен хорин, ло йохаль мишель рабо. Значит, чтобы понять, о чем говорит эта мишна, нужно сделать короткое предисловие. Есть такой закон, который называется брейра, выяснение. Значит, и алаха, что эйн брейра, что в тех законах, которые по Торе, во всяком случае, нет брейра. Что такое брейра? То есть, если есть ситуация, человек выполняет заповедь, которую можно... И после того, как он выполнил, выясняется, у нас есть сомнения, он выполнил ее или нет, и выясняется постфактум, то есть происходит что-то, что устанавливает постфактум статус действия, которое было раньше, это недействительно. По Торе так делать нельзя. Нужно изначально, чтобы когда человек выполняет заповедь, чтобы она была, было понятно, что она выполняется. Там мы сейчас увидим в этой мишне, о чем идет речь. Значит, женщина, когда она в доме своего мужа, если зарезал для нее пасхальную жертву ее муж, и зарезал для нее пасхальную жертву ее отец, будет есть от своего мужа. Значит, о чем идет речь? В законах Песаха мы говорили, что нужно обязательно, чтобы человек не может просто так выполнить заповедь пасхальной жертвы до того, как зарежут барашка. Нужно, чтобы каждый человек, он был мануй, да, чтобы он был зачислен на определенную жертву. Теперь нельзя быть зачисленным на две жертвы одновременно, только на одну из них. Если теперь женщина, да, которая вышла замуж, она живет со своим мужем, да, и муж ее для нее принес пасхальную жертву, и отец принес, она будет есть от своего мужа. Почему? Почему? Потому что мы говорим, что мы уверены, есть статус, да, есть хазака, то, что называется, что она имела в виду. Мы ее не спрашивали до этого, и поэтому мы не можем уже выяснить постфактум. Но в тот момент мы говорим, что, естественно, она имела в виду, что быть со своим мужем, а не со своим отцом, поскольку это та семья, в которой она живет. Но если, говорит Мишна, пошла первый праздник, то есть она только вышла замуж, и после этого наступил первый праздник после свадьбы, Песах, и она, и обычай такой был тогда, и сегодня часто такое обычай, что первый праздник после свадьбы молодая пара находится в доме невесты, да, у родителей невесты. Так она пошла первый праздник в дом своего отца, так зарезал для нее отец, зарезал для нее муж, будет, будет есть в месте, в котором она хочет. Что имеется в виду, то есть не сможет есть ни с этого, ни с другого. Почему? Потому что в том, тут, если сделать это, кратко все это рассказать, то, что Гмара там разбирает, есть два условия, при соблюдении которых мы точно уверены, что женщина, она со своим отцом, а не с мужем. В том случае, если она убегает от мужа к отцу постоянно. И в том случае, если это первый праздник после свадьбы, когда она находится так и так дома у отца. Тогда мы уверены, что она имела в виду есть от своего отца. Теперь есть ситуация, когда мы уверены, что она точно со своим мужем. Когда она не убегает от своего мужа, это не первый праздник после свадьбы. У нас нет сомнения, что она со своим мужем. Но когда только одно из этих условий присутствует, то есть первый праздник после свадьбы, но она не убегала от мужа, или только убежала от мужа, но это не первый праздник после свадьбы, тогда мы не знаем, что она имела в виду. И здесь у нас ситуация, когда брера, да, то есть она может прийти и сказать, я хочу быть с отцом, или я хочу быть с мужем. Недействительно, потому что в момент, когда резали пасхальную жертву, было непонятно, юридически, да, было непонятно, куда она относится, и поэтому ей нужно принести новую пасхальную жертву. Сирота, на которого принесли пасхальную жертву его апотропусин, его попечители, да, как мы называем, опекуны. Значит, есть сирота, ребенок, у него два опекуна. Да, и каждый из них по отдельности принес, он думал, что это, да, будет есть там, где он хочет. Да. То есть здесь, как, почему здесь ситуация отличается? Потому что ребенок, у него нет разума. Да. И здесь вопрос не выяснить, что он думал, когда резали пасхальную жертву, потому что там не важно, что он думал, нас это не интересует. Да. А здесь это условие, а не брера. Когда каждый из опекунов сказал, я зарежу для него пасхальную жертву, если он будет съесть со мной, то я в этой жертве есть и его доля, если не будет, то нет в этой жертве его доля. Так здесь это условие, да, работает. Это не выяснение постфактум, а это условие, которое было изначально. Дальше еще более интересная ситуация. Раб. Значит, у нас по закону, если еврей взял в рабы не еврея, то в этом случае он не имеет права удирать. У нас просто так держать рабов по Торе запрещено. Даже если ты на войне его захватил, ты должен сделать ему гиюр. Если он отказывается делать гиюр, то ты его обязан отпустить. Ты не имеешь права насильно держать раба, который не готов жить, как полагается в еврейском обществе. Так его окунают, но он становится не совсем евреем. Да? Он становится, у него статус раба, он обязан соблюдать те же заповеди, что и женщина. То есть то, что не связано со временем, потому что он работает на своего хозяина. Так раб, имеется в виду не еврейский раб, двух партнеров. Есть два человека, которые купили раба пополам. И после этого они поссорились. Значит, и они не любят друг друга, они не хотят друг от друга ничего иметь. Да? То есть, так каждый из них принес жертву. Раб тоже обязан есть пасхальную жертву. Он ест обычно жертву своего хозяина, потому что он не имеет права сам это резать. Раб двух партнеров не будет есть ни от одного из них, потому что каждый из них поругался с другим. И когда каждый из них он говорит, я не хочу тому, чтобы ему было хорошо. Да? То есть моя половина раба, есть его половина раба. Что делать, что это один человек? Я не хочу кормить его половину раба. Да? С какой стати я должен давать ему деньги? Да? Я его не люблю. Так понятно, что каждый из них имел в виду, что только на свою половину раба, поскольку он не может разделиться пополам, и только половину, чтобы одна половина его ела одну часть, другая от другой жертвы, поэтому он технически он не может съесть, не надо, нужно принести новую жертву. И то же самое, еще более интересная ситуация, тот, кто был наполовину раб, а наполовину свободный. То же самое, есть два партнера, которым принадлежит нееврейский раб, и один из них его освободил, а второй нет. И он наполовину раб, наполовину свободный. Так Лоюхаль Мишель Раба, он не имеет права есть от своего хозяина, да, потому что раб не имеет в виду, ему не принадлежит свободная половина, хозяину, прошу прощения, не принадлежит свободная половина раба, и хозяин не имел в виду кормить ту свободную половину, да. И вообще, на самом деле, по закону, по Аллахе, если такая ситуация, что человек освободил, один из партнеров освободил раба, а второй нет, то суд заставляет второго освободить его. Почему? Потому что он не может жениться. Потому что у него два противоречащих статуса. Потому что если он раб, та половина раба не может жениться на еврейке, а та половина, которая еврей уже, потому что освобожденный раб становится обычным евреем, она не может жениться на рабыне. И поэтому у такого человека нет возможности жениться, и это нельзя помещать человека в такую ситуацию, когда портишь ему жизнь. Поэтому суд заставляет хозяина освободить, но здесь, пока он его не освободил, раб попадает в технически сложную ситуацию, которая не может есть никакой жертвоприношения. Спасибо большое, хорошего всем дня.